Хей-хей, друзья! Сегодня у нас с вами необычный выпуск, потому что обычно я беру у всех интервью, а сегодня интервью берут у меня. Делает это прекрасный предприниматель Дмитрий Савчук. И вы знаете, когда я думаю о том, каким получился этот эпизод, а получился он очень личным. Мы поговорили о том, как такой хаотик, как я вообще смог построить бизнес и творческую карьеру. И я понимаю, что вот многое из того, о чем я говорю в этом эпизоде, стало возможно, в частности, благодаря психотерапии и благодаря тому, что я уже много лет работаю над собой, и для меня вот такой подход, именно работа с частным терапевтом, это самое эффективное, что вообще случалось со мной в жизни. И поэтому я не могла не позвать в этот эпизод моих прекрасных партнеров. Это портал Зигмунд Онлайн. Это ваш личный психолог, да, только в онлайне. Там вы можете подобрать себе психолога, психотерапевта под ваш запрос. И, кстати, ребята помогают этот запрос сформулировать, что, по-моему, офигенно, потому что иногда мы даже не до конца можем сами вообще сформулировать, да, что же именно нам нужно. И помимо этого вы там же, на этой платформе, можете планировать все свои занятия и, в общем, очень-очень классный у ребят сервис. Я про них уже рассказывала в Инстаграм и получила массу офигенных отзывов, и ребята пользовались моим промокодом и получали классные сервисы, классные результаты и при этом еще дешевле. Поэтому для слушателей подкаста я тоже подготовила промокод. Он звучит как ProRiv, прорыв латиницей, как пишется, можно посмотреть в описании. И этот промокод дает вам скидку 300 рублей, и первые два занятия будут для вас стоить всего лишь 2190 рублей. По-моему, это потрясающее вложение в себя, и я просто не устаю рекламировать психотерапию. По-моему, это очень-очень круто, друзья. Поэтому пользуйтесь, улучшайте качество своей жизни. Ну, а теперь давайте перейдем к выпуску. Когда я сама закончила магистратуру по фэшн-фотографии здесь, в Лондоне, я закончила Лондонский университет искусств, я все ждала, ну а когда же мне расскажут, что с этим делать дальше? То есть нам очень круто прокачивали творческое мышление. Меня поражало, что почему все это так классно, интересно, креативно, но никто не рассказывает, что с этим дальше делать в плане работы, в плане карьеры. Даже не только деньги, просто прежде чем ты получаешь деньги, на мой взгляд, да, в творчестве все-таки монетизируется, как сейчас будем маркетинговыми словами пользоваться, ну, личный бренд в каком-то смысле, да, то есть хорошо, как мне получить там первые публикации, первые какие-то коллабы, ну и деньги, конечно, тоже, да, и, к сожалению, об этом не было ни слова, почти, да, и меня это настолько расстроило, что я думаю, блин, я собрала там всех своих однокурсников, мы это очень много обсуждали, делились какими-то своими находками, соображениями на эту тему, и спустя там буквально там год-два после этого, когда у меня уже у самой стал накапливаться первый опыт, я начала делиться этим опытом, рассказывать об этом другим. И так потихонечку зародилась моя онлайн-школа для творческих специалистов, где как раз мы не учим людей, как начать фотографировать, рисовать или получить какой-то скилл, да, именно в руках, а больше, что с этим делать дальше. Как прокачивать свой личный бренд, как работать со СМИ, как сделать так, чтобы о тебе узнали, как устроены выставки, конкурсы, арт-резиденции. Далее к деньгам, да, как работать с брендами, с рекламной индустрией, как вообще ценообразование работает, как права на свои изображения высчитывать, боже. Вот, то есть, к сожалению, уровень знаний, к сожалению, русскоязычной аудитории довольно низкий в этой области, потому что если на Западе креативная индустрия, действительно можно назвать ее индустрией, не зря она так называется, то в русскоязычном сегменте это пока еще в процессе становления, и вот я как могу прикладываю к этому руку.
Я хочу обратить внимание, ребят, я вот вижу, что нас здесь смотрят совершенно разные люди, в том числе, кто занимается рекламой, и кто строит свою жизнь, свое мастерство на каких-то творческих тоже профессиях, кто занимается предпринимательством. Чем интересен опыт, пример Ани в том, что она увидела вот эту самую большую боль этого рынка, большую несправедливость, которая заключалась в том, что есть масса обучений и масса вузов, и в целом, ну, каких бы то ни было программ, которые выпускают мастеров, которые выпускают представителей творческих профессий, всяких художников, дизайнеров, режиссеров и так далее. Но самая большая боль заключалась в том, что никто фактически не учит, как правильно эти знания монетизировать, как правильно эти знания в итоге перекладывать на практический опыт и из этих знаний извлекать пользу. То есть у нас так построено образование, что оно, в общем-то, направлено больше на то, чтобы получить вот эти самые компетенции, научить человека это делать, а что дальше делать с этими компетенциями, как их применить в жизнь, как их сделать, ну, как бы релевантными для того, чтобы получать с этого, ну, какой-то профит, скажем так, ну, не только как бы делиться, не только как бы создавать что-то, но именно для себя. И вот у нас в постсоветском пространстве в том числе в какое-то продолжительное время было не принято даже, как будто бы это что-то такое постыдное, что, мол, творчество и деньги — это какие-то как будто бы два разных конца одного и того же отрезка. Вот.
Ты знаешь, да, но, к сожалению, мне кажется, это не только в творчестве. Вот то, что я смотрю по там, своим разным там, знакомым в системе образования, высшего образования особенно, да, к сожалению, это до сих пор, мне кажется, во многом так. И я за последний год взяла просто огромное количество интервью самых разных людей. И, к сожалению, это, да, фидбэк от многих специалистов, от художников и от фотографов, от разных ребят, да, что непонятно, что с этим дальше делать. А что касается какого-то противоречия с деньгами, ты знаешь, тут я не думаю, что это как-то зашито в системе образования. Мне кажется, это больше наша постсоветская рана какая-то, к сожалению. То есть это больше такая, что психологическая какая-то, мне кажется, история. Но да, возможно, на уровне образования она тоже где-то транслируется. Просто так как я творчеству в России, к сожалению, не училась, тут мне немножко сложно судить. Но я, например, знаю, что ну, в той же школе Родченко, там невероятно уважаемый там, мной, выпускающий потрясающих художников и специалистов, но я знаю, что к коммерции там относятся очень пренебрежительно. По отзывам моих друзей, которые там учились. Дисклеймер.
Об этом и говорю, что есть как будто бы в индустрии отношение к этому какое-то пренебрежительное, что как будто бы это где-то на втором плане, там когда-то само собой произойдет, да.
Но даже если посмотреть на какой-то там шейминг в кулуарах, не знаю, какого-нибудь Покраса Лампаса или каких-нибудь еще ребят, кто очень успешен в коммерции, я сейчас не обсуждаю их там статусы и заслуги как художников, сейчас немножко не об этом, но даже сам факт, что вот постоянно обсуждается, но он такой коммерческий, даже то, как это произносится, да, то есть за что фактически человека шеймит, да, в каком-то смысле. Ну, да, я коммерческий художник, там, я коммерческий там дизайнер слэш художник, не знаю, называйте как хотите.
Да, звучит как будто бы, даже как будто бы это, да, странно.
Почему, типа, вас это беспокоит, знаешь, то есть немножко хочется вот так вот спросить иногда.
Давайте, ребята, я предлагаю направить немного, да, нашу дискуссию. Ань, может быть, ты вначале вот опишешь изначально, как строилась твоя мотивация, почему тебя заинтересовало именно это направление, вот, почему ты пошла именно в эту, да, стезю и как бы, ну, вот какой-то такой мотив.
Ты знаешь, это немножко забавно, потому что я иногда слышу от моих друзей, например, из фэшн-индустрии, там, ну, бывают такие истории, что когда мне было 10 лет, я уже смотрела в киоске на журнал Vogue, и я копила деньги на него. Знаешь, вот такие истории, когда с детства что-то начинается. У меня никогда не было ничего подобного по отношению к моим каким-то креативным занятиям, но я вот вспоминала действительно, откуда ноги растут у образовательной деятельности. Я вспомнила, как я постоянно играла, знаешь, с куклами в школу. И у меня была такая грифельная доска, и там я могла часами это делать. И если честно, действительно, вот во мне что-то такое есть, что я просто обожаю вот выгружать из себя знания, но не просто выгружать знания, я обожаю пропускать через себя большие объемы информации и дальше превращать их в некоторые системы, в очень понятные, простые шаги, структуры. Знаешь, я вижу как будто... Вот, наверное, система – хорошее слово. И так как... Ну, так просто, да, жизнь моя сложилась, что еще я и творческий человек, то есть во мне это все так очень сильно уживается. Я, кстати, считаю, что творчество, маркетинг – это просто потрясающий креатив, и именно творчество. Я это так для себя рассматриваю, поэтому здесь для меня нет никаких противоречий. Но так как так сложилось, то я обнаружила, да, вот этот мир искусства, креатива и так далее, который окружен до сих пор каким-то огромным количеством мифологии, что это какая-то очень закрытая среда, там нужно, значит, что-то такое очень секретное делать. Знаешь, что, то есть обычно это так выглядит, особенно арт, рынок, современное искусство, это же просто, о боже, какие-то, да, небожители, которые вот что-то поняли. Мне хочется вот эту мифологию, знаешь, немножко так туман этот развеивать, потому что, ну, ребят, окей, но есть довольно понятные вещи, которые вы можете делать каждый день. шаг за шагом. И да, это не гарантирует там того, что вы там станете каким-то гениальным известным человеком, но это повышает ваши шансы, если у вас уже есть что сказать, так скажем, да? Это значительно повышает ваши шансы.
Классно. На самом деле это такой в какой-то мере несочетаемый пример, казалось бы, хотя на самом деле очень даже сочетаемый. Несочетаемый по той причине, что как будто бы, да, творчество и структурность, какой-то системный подход часто, опять же, тоже рассматривается, ну, в целом, как будто бы большинством людей, что это находится на разных концах одного и того же, что это непересекаемая вещь. Хотя на самом деле, вот мой опыт тоже такой, что высшее творчество — это как раз-таки предпринимательство, высшее творчество — это как раз-таки какая-то структуризация, когда ты можешь быть и тем, и этим. И это вот, ну, проявление как будто бы самого такого высокого...
Проявление творчества.
Да-да-да, ну, себя и мира. Вот, а если вот еще раз, Ань, приземлить, например, то есть вот у тебя был, например, опыт такой в детстве, который вот он повторялся, да, а потом ты, например, окончив школу, ты решила, что я, ну, как ты поступала, какой у тебя тогда был мотив, как ты выбирала, например, то есть я думаю, многим тоже было бы интересно узнать.
Ты имеешь в виду креативную профессию или предпринимательство уже?
Сначала у нас креативная профессия, то есть вот вообще, да, как путь начинался.
А, слушай, если честно, вот здесь у меня не было какой-то там красивой такой мифической истории, просто так сложилось, что у моей мамы был фотоаппарат, которым она не пользовалась, а как и любому, наверное, подростку, очень хотелось, ну, чем-то отличаться, наверное, быть чем-то особенной. И я подумала, что если я буду вот этой девчонкой с фотоаппаратом, которая будет фотографировать своих друзей, делать красивый портрет. Но я как-то потом уже для себя это сформулировала. И ну, для меня это был такой вот один из инструментов. Ты как будто с фотоаппаратом немножко смелее, ну, для меня это было так, смелее себя чувствуешь. И мне было легче там как-то общаться с любыми людьми и предлагать им вместе там что-то такое сделать. И, кстати, это то, что я потом советую всем своим студентам. Не просто, знаешь, как в личку пишут, давай что-нибудь вместе сделаем. А ты уже предлагаешь что-то конкретное. Смотри, я фотограф, давай, и дальше вот что ты хочешь, да? Поедем с тобой вот в это невероятное заброшенное здание, купим крылья ангела, которые будут за твоей спиной. Ну, то есть это сейчас звучит очень угарно, но, знаешь, я там очень увлекалась готикой и всяким таким добром, и мне казалось, что это все очень круто, и я могла вот выражать какие-то свои такие фантазии вот на том уровне, на каком могла в то время. Мне было кайфово.
Пример творческого подхода, в том числе к реализации к себе, к продаже даже своей услуги. То есть мы не просто, да, предлагаем что-то в лоб, как многие часто делают вообще в целом, ну вот на таком рынке, потому что люди настолько отрицают продажу вот в нашем менталитете, настолько не хотят с этим как будто бы соприкасаться, как будто это что-то такое плохое, неприятное, хотя на самом деле мы продажа в широком смысле, она у нас происходит всегда. То есть когда у нас есть просто какая-то идея, и мы хотим эту идею донести до другого человека, но фактически мы осуществляем такую косвенную продажу, вот.
Да, вообще, слушай, вот это слово, я прям чувствую, как сейчас что-то в большинстве творческих ребят, которые нас сейчас слушают, вот что-то сейчас сжалось, когда ты говоришь продажа себя, продажа,
да,
вот до сих пор вот это слово,
да.
Как продажа, я же творец, я же что-то такое делаю, как?
Есть еще, знаешь, очень сильно такой поэтизированный образ человека-творца, который такой, он очень творческий, но он не успешен как будто бы, то есть вот в социальной реализации у него большой пробел, но внутри у него глубокий внутренний мир, и вот у этого есть какая-то такая особая ореол поэтизированности, да, нашими медиа, там, книгами,
возвышенности
фильмами.
Возвышенности какой-то, знаешь?
Да, как будто это что-то прекрасное совершенно.
Это как немножко про, знаешь, про такую, не знаю, может быть, сейчас, извините, если я надеюсь, я никого там не задену, но как там Дева Мария, знаешь, или вот какая-то идеальная девственность, ну там условно, mm-hmm. да, что да, это вот непорочное зачатие, ну в каком-то смысле, да, а, что я, вот мое творчество, оно непорочно, оно не осквернено вот этими вашими низменными земными какими-то вещами, да. Есть такой оттенок, да, это очень, кстати, интересная вещь, я не думала раньше.
Ань, а вот если переводить, я так понимаю, что изначально это все происходило в России, да, и потом в какой-то момент был Лондон, то есть переезд. Вот тоже, может быть, опишешь этот момент?
Да, то есть я занималась фотографией в Москве, но это было уже вот больше 8 лет назад, и на тот момент еще не было вот прекрасной британской высшей школы дизайна, да, каких-то классных организаций, где можно было бы пойти поучиться именно фотографии не в контексте, скажем, фотожурналистики, которая была там сильная там в МГУ, например, да, или каким-то таким вещам, а вот именно креатив, мода, какие-то такие направления, особо их не было на тот момент. Были короткие курсы разные, да, но мне хотелось именно поехать куда-то, пойти окунуться под целиком, знаешь, в эту всю обстановку и получить тоже некую систему в том числе, потому что все-таки, на мой взгляд, ну, системное образование — это, ну, не пустой звук, и я очень люблю и высшее образование, мне кажется, что это классная история.
И у тебя появился мотив тогда к тому, чтобы переехать, к переезду и к обучению в другой стране, да?
Да, а дальше, если честно, выбор был довольно простой, потому что кроме английского я ни на каком языке, к сожалению, не говорю. А Америка, мне казалось, что это безумно далеко. Я, ну, была и, наверное, остаюсь довольно сильно привязана там к близким людям, которые у меня живут в Москве. Из Лондона там 3,5 часа, а ты на месте, поэтому выбор был, знаешь, какой-то вот такой довольно бытовой, если честно, что Лондон классно, да, креативная столица Европы, по крайней мере, точно. Кто-то считает, что и мира тоже. И да, на тот момент стала смотреть, что есть, и вот у Лондонского университета искусств, где я училась, у них было представительство в Москве. Это было довольно удобно, потому что можно было проходить собеседование и приносить свое портфолио именно в Москве, да, то есть не нужно было лететь в Лондон, чтобы поступить, и это довольно было тоже клево, удобно. И как-то вот так все сложилось, и просто, да, пришла в их московское представительство, узнала, какой там график приема студентов там же и так далее.
Акцентирую внимание тоже, ребят, насколько простое действие, на самом деле. Всегда кажется, что что-то такое глобальное, ну как, где Россия, где Москва, где Лондон, это какие-то тоже такие, ну то есть между этим пропасть, переезд, что вообще? Но на самом деле вот Аня делает простое действие, то есть она приходит просто в российское, в московское представительство, школу, да, или как это называется, высшее учебное это заведение было, и просто как бы, ну, интересуется, просто подает документы, и в итоге нет никакой глобального большого такого огромного шага, который нужно сделать в самом начале. Всегда первый шаг, он очень простой, и он как бы, ну да, такой самый очевидный.
Да, в этом смысле полностью согласна, но ты, конечно, приходишь в этот офис и дальше узнаешь, сколько это стоит, это твой следующий большой шаг, потому что, ну, здесь нет понятия там бюджетные места, здесь есть гранты, да, то есть можно подавать на стипендии, на гранты, но как такового там бюджетного обучения, как там у нас, например, здесь нет.
Ну, а сколько стоило, да. Может быть, тоже интересно было бы узнать, да, сколько стоит обучение в Лондоне вот по такой специальности?
А в том году, когда я училась, моя программа стоила, по-моему, около 12 тысяч фунтов, это 1,5 года, магистратура 1,5 года, сейчас, насколько я помню, оно уже там около 15, может быть, чуть больше, это надо, ребят, кому интересно, переходите на официальный сайт, смотрите, я, к сожалению, не подскажу. Но тогда был еще другой курс, о боже, я сейчас как это вспомню, эти прекрасные 50 рублей за фунт, о господи. Это мне кажется, просто моя как-то wet dream, да, так влажная фантазия по ночам. Фунт 50 рублей. Сейчас это уже 100. То есть сейчас это где-то 1,5 миллиона получается.
Да, 1,5 миллиона рублей примерно. Ну вот смотри, а твой в итоге переезд туда, он был сопряжен с чем? То есть насколько это было эмоционально, вообще тяжело, легко, что ты чувствовал? Это первый момент. А второй момент, что происходило там дальше? Насколько тебе было легко интегрироваться в среду или наоборот сложно? Как ты жила вообще? Что вот вокруг было? Расскажи тоже.
Слушай, ну для меня это было, безусловно, невероятно эмоционально, потому что я до этого никогда в жизни не жила одна, но я жила до этого в Москве с родителями, то есть, ну, я была довольно юная, да, и для меня это был не просто как бы переезд в другую страну, для меня это был вообще абсолютно новый этап жизни, съехала от родителей сразу в другую страну. А вот что, мне кажется, многие не осознают, когда думают о переезде, особенно в какие-то места, которые звучат красиво, типа Лондон или, может быть, для кого-то это Нью-Йорк, Лос-Анджелес, я не знаю, у кого что, кажется, что это какая-то более красивая, более удобная, какая-то классная лакшери жизнь, да, вот какой-то флёр вокруг этого есть. И почему-то мало кто себе представляет, что ты очень сильно снижаешь свое качество жизни чаще всего, когда ты это делаешь, но если у тебя нет каких-то огромных там денег, потому что, ну, там, в Москве вот я жила с родителями, там, у нас своя квартира там была, у меня была машина, ну, как-то я так жила, вроде, довольно прикольно, мне нравилось. А здесь я снимала комнату, да, то есть на квартиру, ну, не было денег, это слишком дорого. Я снимала комнату в таком очень иммигрантском, не очень приятном районе, где там у тебя шаурма, ломбард, шаурма, курочка, гриль. Это примерно как Хай-стрит выглядел в этом районе.
Студенческая жизнь только в Лондоне, да?
Да, но она по уровню вот жизни, она чаще всего, ну, менее качественная, так скажем, чем у большинства в России, например. Многие этого не осознают. Тут речь не идет, что там студент ездит на своей тачке, не знаю, по городу. Ну, то есть это нонсенс абсолютный. А я закончила в Москве финансовую академию при правительстве Российской Федерации, достаточно пафосный такой был факультет. университет. И я, когда собиралась в Лондон, знаешь, в плане вот вещей даже, я взяла какие-то там шпильки, туфли, какие-то костюмы, блузки там. Ну, в чем приличные люди ходят в университет. Да? Я помню, что я приезжаю сюда, в первый свой день в универе, я надеваю какой-то этот костюм с высокие каблуки, я неотразима. Я захожу, а там люди ждут лекцию, сидя на полу, там, в рваных кедах, поедая руками там какой-то салатик или что-то. То есть реально. Я такая, как реально «Секс в большом городе», там была какая-то сцена, где Кэрри, я уже не помню, в общем, она заходит куда-то, где ребята там на 10 лет, типа, младше. И они такие все в кедах, и она такая вся прекрасная в Диор. Вот это немножко было похоже. У меня денег на Диор, правда, не было, но по сути похоже. Но это был первый, последний раз, когда я надела свои шмотки из Москвы, привезённые, отправила потом все это обратно домой. Но это, знаешь, это просто как одна вот из иллюстраций, вот этой иллюзии какой-то, что все по-другому. И сначала это было как-то очень непонятно, и как-то, господи, очень странно, но буквально там, знаешь, очень быстро ты привыкаешь, и ты начинаешь очень сильно кайфовать от этого, потому что люди намного меньше заморочены на внешности. То есть, на самом деле, могут быть заморочены, но особенно вот в креативной среде, немножко в другую сторону, да, что как ты из секонд-хенда клёво порвал свою майку, знаешь, то есть такой немножко другой вайб, и ты такой, о, класс, ну, то есть это интереснее, это креативнее, это не про то, сколько денег у тебя есть на какой-то бренд или что-то такое. И мне от этого стало, да, очень кайфово довольно быстро.
Аня такую интересную мысль коснулась, я сейчас хочу ее тоже озвучить по поводу обучения на финансовом факультете. То есть правильно я понимаю, что был какой-то, ну, этап в жизни, когда ты делала не совсем то, что соответствовало тебе, либо это было таким совершенно логичным шагом в какой-то момент, когда ты, обучаясь там, потом ты решила перейти в больше творческое направление, либо это было необходимо сделать вот этот вывод, то, что мне дальше нужно двигаться в другом направлении. Вот как это было тоже?
Да, слушай, я, к сожалению, своему, и вот то, от чего, не знаю, я пытаюсь, как могу, наверное, предостеречь сейчас там более молодых ребят, я потратила реально 5 лет на то, что я не любила. И вот если я о чем-то жалею, то, наверное, я жалею об этом, потому что у меня был все-таки такой стереотип, что нужно, прости господи, нормальную профессию получить. Вот у многих есть тоже много вопросов к британскому образованию. У меня даже была, знаешь, серия постов «Британское образование как раздутый бренд или реально классно инвестиции». Мне просто кажется, что тут, если отказаться от каких-то иллюзий вот про образование, да, что тебе должны там все разжевать и как-то положить там в рот, и отнестись к этому как к офигенной инфраструктуре, где ты можешь реально очень круто, на мой взгляд, да, прокачаться, то тогда классно. Если человек едет с ожиданиями, что сейчас у него тут будут как, ну, немножко как в России, может быть, там лекции, семинары, тут четкое задание, то, ну, не сработает, да, потому что в плане экономики, как устроено здесь образование, если что-то можно прочитать в книжке, не будут платить дорогостоящему там преподавателю, чтобы тебе читать лекцию про это, например. То есть фактически мой папа как раз это шутил, когда я сюда приехала, то есть плати кучу денег и делай, что хочешь, да? Ну, то есть, в принципе, это так и есть, но мне очень понравилось, потому что меня это просто погрузило в совершенно другой контекст. Я никогда просто не училась ничему творческому до этого, и мне настолько это дало понимание, вот как разрабатываются творческие проекты, как делать ресерч, как делать творческое исследование, да, что вообще нет никаких рамок, и вот за что я безумно благодарна Полу, это куратор как раз программы, где мы с Колей учились, я безумно благодарна за то, что не было ограничений по жанрам, потому что мой магистерский проект, он вообще, ну, не был про фэшн-фотографию, ну, ни разу, это был такой социальный арт-проект, это была инсталляция, я потом сделала выставку из этого, и я настолько ему благодарна, что он продолжал меня в этом поддерживать и не ставил никаких рамок, меня это очень сильно прокачало. Именно вот в плане творческого мышления, умения работать над проектами, вот это было прям мега.
Еще раз подводя такой короткий итог, да, то, что говорит Аня, интересный очень опыт. То есть человек, получается, имея с детства какое-то определенное направление, такую творческую стезю, творческое стремление, дальше идет учиться на финансовый факультет в Москве, да, учится 5 лет, сталкивается с тем, что это не совсем его направление, что это ему не совсем подходит. И я думаю, у многих, возможно, вот из вас тоже было что-то подобное. Но после этого он не оставляет свою идею, как, возможно, это опять же происходит у многих других людей, он продолжает как бы этой идеей как бы жить и хотеть реализовать себя все-таки в каком-то направлении творческом, в фотографии, и в итоге приходит к тому, что поступает на другой факультет, в другую страну, в другой город, и все-таки следует как бы за своей мечтой, в общем, за своей идеей. Аня, переехав в Лондон, обучаясь изначально, да, в этом вузе, следующий этап пути — это уже сколько прошло с тех пор времени, когда ты становишься лектором в Лос-Анджелес New Wave, в Лондон Шат Фильм Фестивал.
Ты фестивали перечисляешь
это. Но это уже было, это рекламные, ты имеешь в виду, да, какие-то коллаборации, или как это было, тоже расскажи. Ну, просто вот именно вот эту зону после того, как ты начала там обучаться, и потом что происходило тоже дальше уже на пути больше к академии, к творческих профессий.
Да, конечно. На самом деле, знаешь, что мне хочется здесь добавить? Как раз про смену курса вообще, да, то есть смену курса в жизни, я имею в виду в профессии. Мне кажется, что есть какая-то огромная иллюзия, что ты можешь один раз и на всю жизнь решить, кем я буду, когда вырасту, знаешь.
Да.
И мне кажется, это очень болезненная история, которая очень, знаешь, создает такое нервное напряжение внутри тебя. И я бы предложила вообще от этой мысли отказаться. И вот мой сейчас такой подход — это двигаться по жизни такими, ну, короткими отрезками в каком-то смысле, да, то есть все время задавать себе вопрос, что мне сейчас интересно. Вот буквально ближайший месяц, на этой неделе, да, в ближайшие полгода.
Да, классно.
И дальше, классно. Когда ты отвечаешь себе на этот вопрос, а что мне сейчас откликается, что меня призывает, простите за такое пафосное слово, но это похоже на это ощущение. Дальше в этом направлении придумать себе какой-то проект, да, вот и сделать его, там, не знаю, переехать в Лондон, поучиться там первый триместр, например, да, в конце концов тебя никто не заставляет там сразу за все обучение платить, например. Да. Посмотреть, как мне будет, да, никто тебя не заставляет. Ну, знаешь, этот, мне кажется, тоже из детства, что нужно доесть до конца, что нужно закончить книжку, нужно получить диплом. Нет, не обязательно. И в этом огромная свобода, на самом деле, которой хочется как-то вот, если что-то из этого стрима там удастся как-то людям протранслировать, мне бы хотелось, наверное, чтобы это было одна из таких ключевых мыслей. Что было дальше, да? Я снимала, я работала с там начинающими с всякими выпускниками фэшн-вузов, делала съемки, какие-то лукбуки и так далее. То есть я занималась этим несколько лет, так или иначе работая. Но это было не только фэшн, да, это были и портреты, и разные направления фотографии. И в какой-то момент я начала чувствовать, что на самом деле это тоже не совсем мое, да. Это вот было буквально 2-3 года назад, то есть довольно свежая такая история. И вот тогда я помню, что меня охватил какой-то ужас, если честно, и в какую-то полудепрессию я тогда впала, потому что я не понимала тогда вот того, что я сейчас вам доношу уже свои инсайты после этого. Мне казалось, какой кошмар. Я это воспринимала как ошибку, да, что я в первый раз ошиблась и пошла в финансовый университет, да. И вот это был такой сковывающий ужас, что неужели я сейчас тоже ошиблась, какой кошмар. То есть я уже 10 лет своей жизни как будто, знаешь, там потратила. И у меня ушло какое-то время осознать, что ну нет, я не потратила, да, это время. И вот у меня были такие точки, знаешь, осознания. Я поехала на портфолио-ревью в Vogue Italia, они делали там отбор, можно было подать свое портфолио, и меня выбрали, я поехала, и Олеся Главьяно, это фоторедактор, сейчас она, по-моему, я, к сожалению, забыла, какая у нее позиция сейчас, по-моему, чуть ли не креативный директор итальянского Vogue, тогда она была точно фоторедактором, и она смотрела мое портфолио, и она смотрит и говорит, слушай, ты знаешь, вот таким людям, как ты, я могу помочь. И она говорит мне, ты знаешь, такие классные у тебя идеи, а у меня, знаешь, всегда мне было интересно, вот именно какая-то концепция, вот декорации, сет-дизайн, вот что в кадре, наполнение кадра, да. Она говорит, так интересно вообще, классный дизайн, классный декор, но фэшн вообще ни о чем, ну вообще. И я такая, так типа стайлинг вообще ужасный. Говорит, вот этот браслет на этой картинке вообще все испортил. И знаешь, я сижу, у меня просто все холодеет. Я такая, в смысле? Это же работа о тщетности бытия. Какой браслет мог все испортить? И я ей это все доношу. И я говорю, ну это же стилист приносил вещи на съемку. И она сказала мне фразу, которая со мной осталась на всю жизнь. Эта фраза звучит так. It's your fucking name under the picture. Типа, это твое, блин, имя под картинкой. Плевать, кто был стилистом. Это твое имя. И у меня, знаешь, как-то я ушла с портфолио-ревью, и у меня как-то внутри все вот в тот момент начало переворачиваться, потому что я поняла, что, ну подожди, ну как я сама формулировала для себя, да, что это же картинка про что-то, про какую-то идею, и я поняла в тот момент, что мне плевать на моду, мне неинтересно, мне наплевать, что там за дизайнер, и я действительно к этому относилась так, что, ну, стилист что-то принес, чтобы одеть модель, да, все. И в тот момент я начала ходить на встречи с разными агентствами здесь в Лондоне, фотоагентствами. Так сложилось, что на тот тот момент у меня в портфолио уже было несколько видеороликов, то есть таких режиссерских работ, ну, фэшн-фильмов тоже в эту же сторону, но видео. И они были такие сюрреалистичные, тоже в моем стиле. И меня поразило, что вот пара агентов, с кем я встречалась, кто также представлял интересы режиссеров, не только фотографов, они мне сказали очень интересную вещь. Они просмотрели мое фотопортфолио, сказали, ну, может, еще что-нибудь есть. Я им показывала свои видеоработы, и они мне говорили, слушай, как фотограф, нет, нам не интересно, как режиссер готовы подписать контракт. А я режиссурой занимался в этот момент год, а фотографии, знаешь, там, типа, 10 лет или что-то типа такого. И у меня опять вот это чувство такое, what the fuck, типа, что происходит? В общем, знаешь, какие-то такие переживания. Короче, я ушла в режиссуру в итоге. Знаешь, ушло какое-то время, я подписала в итоге контракт с классной продакшн-компанией здесь, в Лондоне, и уже через них потом поработала с Nike, с всякими классными брендами, которые мне раньше казалось, о, господи, они недостижимые. И как фотографу мне никогда не удавалось, знаешь, такой планки в плане клиентов, например, да, достичь. И в какой-то момент, знаешь, я вот переживала все эти трансформации, и сейчас вот просто я уже поняла, что, блин, вообще пофиг, мне не важно, каким инструментарием я пользуюсь, то есть я там пару лет не брала в руки фотоаппарат, но потом вот несколько месяцев назад у меня вышел проект Grandmothers с такими беременными старушками прекрасными, и я в первый раз сама фотографировала, и я поняла, что мне плевать на инструмент, и я стала называть себя больше как креативный директор, и мне интересны идеи, мне интересно выражать там свою позицию, то, что я вижу там вокруг. И...
Вот если приземлить Анин опыт, очень интересный факт получается. То есть человек в итоге приходит к тому, что не так важно, что я конкретно делаю. Художник ли я в этом направлении, дизайнер ли я, который работает вот только в этой стезе. Он приходит к тому, что он просто как бы условно творец, и он может реализовывать себя в разных направлениях в зависимости от того, как сам рынок откликается на его предложение, на его творчество, скажем так. Правильно ли я понимаю?
100%.
Да.
Слушай, спасибо, вообще-то, я вот, кстати, я обожаю, это то, почему я сама беру интервью, спасибо тебе, вообще, ты очень классно это делаешь. Я обожаю брать какой-то поток, который, знаешь, гость выдает, и это превращать в какие-то инсайты, это офигенно, спасибо, да. Это абсолютно правда, и это вот то, как мне очень нравится сейчас об этом думать, что вот я реально творец, я какой-то демиург собственных миров, и это могут быть бизнесы, это могут быть фестивали, это могут быть какие-то арт-проекты, подкасты, комнаты в Клабхаус. Вообще не важно, но...
Классно, что ты не заложник своей роли. Вот это самая большая проблема, которую я тоже вижу. С одной стороны, это подспорье, а с другой проблема, что мы становимся заложниками своей роли. То есть человек, получая какое-то образование, либо обучаясь где-то на каком-то курсе, начинает себя ассоциировать с этой профессией, либо начинает себя ассоциировать с предпринимательством, что он предприниматель, и он должен быть именно такой. И вот эта куча ярлыков, которые это содержит, он все это сам как бы на себя добровольно навешивает. Хотя на самом деле как раз-таки ключ лежит за пределами этого. То есть когда мы себя позиционируем, когда мы сами себя воспринимаем как просто в первую очередь человека, который живет и развивается, который просто проживает свою жизнь так, как он хочет, раскрывая себя и раскрывая, познавая мир. И как раз-таки вот тогда все выстраивается, вот тогда все формируется в какую-то единую такую целостную картину, которая как бы преобразует и самого себя, и как бы мир вокруг себя, да? Вот я думаю, что вот ты тоже об этом же говоришь.
100%. Знаешь, вот какая еще мысль пришла в голову, что, мне кажется, многие, вот кто нас, ну, скорее всего, да, сейчас слушает и чувствует в себе вот это творческое какое-то начало, какую-то эту энергию, у многих есть как минимум несколько каких-то интересов. И вот так называемый слэш-люди, когда я это. И, к сожалению, опять же, из нашей там среды, из общества до сих пор таким людям пытаются сказать часто, что нужно выбрать что-то одно, а так ты ничего не добьешься, надо сосредоточиться. Да.
Мой инсайт последних, наверное, ну, относительно какого-то небольшого времени, что на самом деле нужно, проанализировав весь свой опыт, становиться на плечи всего своего опыта. То есть нет ничего лишнего, все, что ты делал за всю свою жизнь, это все было оправдано, все было важно. Не было ни одного потерянного дня, условно говоря, ни одного потерянного месяца, ни одного потерянного опыта, который бы не влиял на то, что я делаю сейчас и на то, как бы, кем я становлюсь сейчас. И вот когда мы не отрицаем ничего как раз-таки, когда мы не думаем, что ну вот это было зря, вот здесь время зря потерял, вот это было там неоправданно, или вот это какая-то ошибка. Да не было ошибок. Все было так, как должно было быть, и мы этот весь опыт берем и аккумулируем, и более того, все свои проявления, которые были в разных сферах, мы берем, аккумулируем, и как раз-таки через это мы раскрываемся дальше, и через это именно, ну, получается, построить что-то принципиально новое, и как бы не отрицая ничего, потому что вот я опять же вижу, что есть проблема, когда мы пытаемся отрицать какую-то свою часть своей жизни, либо часть своей личности. И вот когда есть вот эта доля отрицания, как раз-таки происходит раскол такой, раздрай внутренней личности, и мы в итоге итоге, ну, теряем как бы принадлежность, теряем поток, можно так сказать.
Да, ты знаешь, я еще вспомнила, что я впервые вот видела это у Кати Ленгольд. Это такая формула уникальности. И вот давайте подумаем об этом. Если мы выбираем что-то одно, вот мы становимся узким специалистом. И, допустим, мы даже в этом очень хороши. Но чтобы быть, например, топ-10 вот в какой-то одной узкой специальности, не знаю, фэшн-фотография, биоинформатика, не знаю, все что угодно, нужен действительно офигительный талант и просто нереальная работоспособность, вот чтобы выбиться в условный топ-10 в одной какой-то истории. Дальше представьте, что теперь мы взяли три каких-то разных направления, да, например, там, ну вот в моем случае, да, это вот креативный дирекшн, предпринимательство, там, и блогинг, ну, например, да, и хоп, мы ищем что-то на стыке, да, как мы можем это все там скомбинировать, соединить, и теперь я уже не просто креативный директор, или я не просто предпринимательница, или не просто блогер, я человек, да, вот, который на стыке всех этих трех направлений, и тогда у меня сразу становится намного меньше конкуренции, просто, ну, по умолчанию.
Классно, то есть таким образом, да, сегментируемся.
Да, и теперь мне, чтобы выбиться в этот топ, мне намного меньше конкуренции нужно условно, да, преодолеть, чтобы среди блогеров слэш-предпринимателей, там, слэш-креативных директоров выбиться в топ, да, потому что таких людей просто не так много. Как только мы берем несколько направлений и ищем вот эти интересные сочетания, как в кулинарии, да, хоп, сразу у нас классные шансы.
Давайте еще раз, я думаю, вот всем будет интересно, мы сейчас сделаем шаг назад, и дальше мы перейдем непосредственно к тому, как ты пришла к организации именно Академии для творческих специалистов, что именно происходило, да, что этому способствовало. Шаг назад заключается в следующем. Я думаю, всем было бы интересно тоже узнать, послушать. После твоего переезда в Лондон, как происходила твоя интеграция в среду? То есть это другая языковая среда. То есть была ли ты одна, либо ты переезжала в итоге с кем-то? То есть был ли момент, когда ты, ну, была действительно одна, и ты, будучи одной, со всеми как бы знакомилась, общалась, именно через это происходило? Либо у тебя было подспорье на старте? В общем, расскажи про эту интеграцию и как ты начала в целом реализовываться, ну, вот какие-то первые шаги, что ты сделала для того, чтобы заработать, условно говоря, даже так я скажу, первые деньги в Лондоне. Вот давай так.
Давай, слушай, на самом деле вот эта трансформация через языковую среду – это безумно интересно. И я долго не могла найти какое-то объяснение или подтверждение этому, но недавно я слушала совместный эфир психотерапевта Марины Муравьевой, которую я очень люблю, к сожалению, не вспомню имя, специалист, именно лингвист, который преподает английский язык. И они обсуждали потрясающую вещь, которая произошла ровно со мной. У ребят, кто когда-либо жил в другой стране, возможно, вы согласитесь. Когда ты говоришь на другом языке и погружаешься как бы в эту среду, ты как будто становишься немножко другой личностью. Ты как будто перевоплощаешься. И со мной это произошло, когда я говорю на английском, я вообще чувствую себя немножко другим человеком. И за счет этого произошла очень интересная вещь. Если в Москве, если честно, я очень стеснялась, и для меня там позвонить в какой-нибудь журнал, например, и спросить, ко мне просто дрожал голос. Если честно, я смогла себя заставить один раз это сделать, а там спросить, а у меня вот такой там проект, или я вот такая, такой-то фотограф, кому мне написать, кому мне отправить свой проект. Это было безумно страшно, мне казалось, что все на меня смотрят, там это было очень как-то страшно. А здесь из-за того, что я как будто кто-то другой, я как будто надела маску, да, вот говоря по-английски, меня никто не знает, а это было правда, я не знала ни одного человека в Лондоне, вот просто ни одного. И я такая, блин, пофиг, вообще, что мне терять, собственно, никто меня не знает, никто обо мне ничего не подумает, потому что им нечего обо мне думать, они не знают, кто я. И я начала просто, знаешь, бомбить по нескольку встреч в неделю, всем писать, всем звонить, просто показывать свои работы. У меня вот отключил, знаешь, как у ракеты вот отбрасывается, я прошу прощения, не знаю, как это называется, топливный бак, да, по-моему, и она начинает лететь как бы быстрее и там свободнее. Физики, простите меня, закройте ушки. И это произошло со мной, и за счет этого я очень быстро нашла первые коллаборации, первые какие-то знакомства, я общалась, ходила и на русскоязычные там митапы всякие. Просто я писала вот всем, кто мне интересен, всем вообще вот до кого могла дотянуться, там из креативной среды, вот с Катей Туркиной как раз мы познакомились спустя несколько месяцев после того, как я приехала. Катя, кстати, я узнала, что она когда-то была главным редактором там журнала «Фотомастерская» в Москве, который я выписывала. Ну, знаешь, какие-то вот такие вещи. Я познакомилась там с всякими редакторами из русского Vogue, из кучи каких-то людей, которых я в жизни, мне кажется, с ними в Москве не познакомилась, если честно.
Это на самом деле просто совершенно классно. Вот, ребята, обратите внимание, человек оказывается в новом месте, в новой языковой среде, как он действует. То есть он опирается на то, что эта среда настолько новая, что он буквально здесь не сам он, как будто какой-то новый его персонаж, в котором он себя осознает. И вот опираясь на это, он просто начинает действовать как вот этот вот новый персонаж, который еще сам ему неизвестен, и он сам начинает через этого персонажа получать совершенно новый опыт, как будто бы действуя руками этого персонажа, не привязываясь к самому себе, потому что, ну вот, я могу опять же еще немного, может быть, еще раз приземлить этот же опыт на себя. Я, например, родился в Крыму, большую часть жизни я прожил в Крыму, и вот 8 лет я живу в Москве. И какой был мой мотив к переезду, например? Как раз-таки я хотел, закончив университет, переехать в какое-то другое место, даже не просто переехать, а просто поехать на тот момент, в котором бы я никого не знал и в котором бы никто не знал меня, чтобы посмотреть, какой я сам, когда на меня не влияет ничто, ну то есть никакая обстановка вокруг, ни мои, ни друзья, ни родственники, ни знакомые, когда они меня не обуславливают своими мнениями, какими-то суждениями, ну и просто в привычной такой комфортной среде, как бы я стал действовать. И вот этот опыт, когда ты переезжаешь и оказываешься как будто бы буквально голым, и ты начинаешь как будто бы сам себя узнавать. И вот для меня это был вот аналогичный, наверное, очень похожий опыт, который я проходил вот тоже 8 лет назад, переехав тоже в другую какую-то, ну, для меня место, да.
Класс, это действительно как игра такая, знаешь, ты выбираешь себе нового персонажа, да, набираешь экспу, там новые всякие способности, скиллы. Это было очень похоже.
Анин опыт как ролевая модель, это совершенно классно. То есть какая есть проблема многих творческих людей, опять же, творческих профессий? То есть мы часто, или вот, не знаю, могу ли я себя причислять к этому же полю, но, наверное, в какой-то мере, мы часто сомневаемся, мы часто не делаем, мы часто откладываем это, потому что мы, ну, как бы не решаемся, есть много каких-то внутренних там саботажа такого внутреннего. Что делает Аня? Благодаря тому, что она просто отталкивается от этой новой среды, оказавшись с ней, она отталкивается от нее и начинает просто делать много всего подряд, не зная, как делать правильно, не зная, что делать именно. Она просто делает все подряд и много примерно в одном направлении. И это дает результат. Это всегда на самом деле дает результат.
Ты знаешь, я папу много вспоминаю в этом интервью, но просто для меня это, знаешь, такой всегда был, наверное, маячок на моем пути. Он мне всегда говорил: Аня, нужно двигаться по площадке, вот как в теннисе, да, то есть почему теннисисты всегда, знаете, так вот с ноги на ногу перепрыгивают, и все, они все время в движении, они вообще не останавливаются, потому что если они не будут все время в движении, у них вероятность отбить мячик сильно понижается.
Прикольно, слушай, такая аналогия клевая, да?
Да, потому что ты не знаешь, куда прилетит мячик, но если ты все время в движении, у тебя очень сильно повышается вероятность оказаться в нужном месте, его отбить. Вот реально. Это и в жизни, мне кажется, точно так же. Вот сейчас мы там с Димой вот познакомились буквально 3 дня назад. Сейчас мы делаем это интервью. Мы еще, мне кажется, вообще не очень разобрались там, что каждый из нас точно делает. Мы просто в Клабхаус вот познакомились. Кто-то сейчас нас слушает. Как бы мы не знаем, да. Может быть, из этого получатся какие-то новые коллаборации. Может быть, не сейчас, а через 5 лет. Мы этого не знаем. Но благодаря тому, что мы делаем просто вот кучу всего, следуя зову, вот просто тому, что нам, вот как я сказала, сейчас интересно. Может быть, нас задолбает этот Клабхаус через 2 недели, мы не знаем, да? Но сейчас кайфово.
В общем, с теннисистом, я думаю, прям классно отложить его в сознании, который переминает с ноги на ногу всегда, находясь в движении для того, чтобы отбить очередную подачу. Прям совершенно гениальный пример. А вот теперь нам интересно, я думаю, всем узнать, как происходил вот этот переход, во-первых, твои внутренние процессы, что происходило в твоем внутреннем мире, скажем так, когда ты пришла к тому, что интересно было бы создать академию для творческих специалистов, то есть учить их теперь не только творческим специальностям, которым их и так учит рынок, а обучить их применять это в жизнь, то есть на этом зарабатывать и реально вывести это в поле такой применимости. Как ты к этому пришла? Какой был мотив внешний? Какой был мотив внутренний? Как это происходило? Расскажи. И когда это происходило тоже?
Наверное, истинный мотив, он в том, что я очень люблю, с одной стороны, внимание, а с другой стороны, вот это какое-то невероятное, знаешь, потребность именно делиться, разговаривать с большим количеством людей, вот как сейчас, да, я всегда обожала публичные выступления, я всегда волновалась, но обожала их, да. Меня просто как-то, знаешь, потихонечку, знаешь, как вот какие-то знакомые там в университете, где-то еще начали звать там прочитать какую-нибудь лекцию на какую-то конкретную тему, да, то есть изначально все началось именно с этого, просто с обнаружения того факта, как мне от этого кайфово. И когда я это обнаружила, я начала вести сначала блог в Инстаграм, и сначала я на английском это делала, больше года, развивала Инстаграм, начала проходить разные американские курсы по Инстаграму.
Mm-hmm.
Ну, там у меня было на тот момент где-то 30 с чем-то тысяч подписчиков в англоязычном Инстаграме. Я начала делать прямые эфиры с разными классными ребятами из индустрии. тогда появились только двойные прямые эфиры в Инстаграм, я начала это все делать и развивать вот свой личный бренд, да, в этой области. И мне начало прилетать большое количество вопросов. А как сделать вот это? А как вы добились вот этого? Знаешь, вопросы вот из разряда «как вы что-то сделали?». И классическая история, там ты сначала начинаешь людям отвечать в директе, потом ты думаешь, блин, да что ж такое? Я записала курс на английском про публикации в журналах, как работать с журналами для фотографов, для там, визажистов, стилистов, для всех желающих, для, в основном для фэшн-индустрии. И дальше произошел очень странный глюк. Я никак не понимала, как же мне запустить этот англоязычный курс. И пока я не понимала, как его запустить, я начала еще больше как-то общаться с русскоязычными ребятами. Я чувствовала, что даже в моем англоязычном блоге основной движ наводит русскоязычная аудитория. И я подумала, блин, если это так, дай-ка я на русском попробую тоже завести аккаунт. Туда подписалась, ну, вот из моего англоязычного аккаунта там 1005 человек. Такая там пошла невероятно просто теплая движуха, такое общение, такое вовлечение, что я просто офигела. Да? То есть эти 5000 человек, они давали намного больше вовлечения, чем мои вот 30 тысяч на английском языке. Сейчас я просто уже поняла, что, ну, есть некая особенность, да, разных секторов Инстаграм. Просто по-разному используют соцсеть, и вот русскоязычный Инстаграм — это просто что-то. И я так кайфанула от этого, что я просто сделала пост, программа курса, номер карточки прям в карусели. То есть я не знала, как это делается, у меня не было ничего. Я просто написала программу вот из того, что меня все время спрашивали, как это я вижу, номер карты. И, ну, это, вот это была реально из разряда «и легла спать», знаешь. Потом, вот это реально так было. Потом, когда у меня уже 1 000 000 рублей там упало просто на карту, знаешь, мне стало так не по себе, типа, ну, стрёмно, знаешь, ну, так, ну, для
меня. А какой чек был, Аня?
Ну, что-то там 10-15 тысяч, 7-10-15, что-то такое на тот момент. И я такая, боже, что происходит? Ну, в общем, и тогда я сразу там побежала делать ИП, ну, и, знаешь, и пошло-поехало, я провела этот первый курс. Так все началось. В общем, я его сделала в качестве прокрастинации к запуску англоязычного курса, который я так и не запустила, Дим, ты представляешь? С тех пор меня так это засосало.
Совершенно классный опыт. Вот человек следовал, на самом деле, не всю свою жизнь, но так или иначе он следовал за своей мечтой, за своей идеей. То есть были какие-то точки, которые его как бы от этого пути отвлекали, где-то они его стопорили, либо уводили в другую сторону, так или иначе, он следовал за своей идеей. То есть Аня — это не представитель информационного бизнеса, это не представитель бизнеса вообще в целом изначально, это человек без бизнес-образования, ну, финансовый факультет, но это все равно, это не бизнес-образование. Вот, и в итоге она просто как бы следуя за тем, что у нее хорошо идет, за тем, что хорошо получается, за тем, какой фидбэк она получает от аудитории, от своих же людей, она просто делает что-то, как она сама это понимает, и получает вот такой результат. И это очень классно, это, опять же, пример простых действий, что не надо длительной подготовки, не надо продумывать план себе на годы вперед, как это будет происходить. Нужно сделать просто, следуя за собой, делать что-то просто здесь и сейчас и постепенно приходить к чему-то новому и от этого нового отталкиваясь действовать дальше. То есть никогда ни у кого нет никакого глобального плана на всю жизнь, как что делать по шагам. Тем более, когда происходит то, что происходит в том мире, в котором мы живем, когда все настолько быстро меняется, там 20-й год, да, это особенно показал, ни у кого нет конкретного плана. Но что можно делать? Это можно действуя здесь и сейчас, имея некий вектор на какое-то будущее обозримое, типа приходить к чему-то новому шаг за шагом и от этих новых шагов отталкиваясь, простраивая свою дальнейшую линию действий. В общем, вот я думаю, это важный такой вывод, который стоит из этого сделать.
Тоже прикольная метафора. Мне раньше казалось, что вот где-то есть какие-то взрослые люди, знаешь, еще когда ты очень сильно молодой, что где-то есть взрослые, которые знают, как правильно или как что-то сделать. И тут ты такой смотришь в зеркало и понимаешь, что, блин, я и есть тот самый взрослый. Нет никаких других каких-то взрослых, которые что-то знают, никто ничего не знает, это 100%.
Аналогично. Все чувствуют в какой-то момент, что да, есть какие-то взрослые, какие-то другие большие значимые люди, которые знают, как надо, вот у них-то там все хорошо, вот они-то никогда не сомневаются, вот они-то всегда знали, как действовать, и всегда у них все было великолепно. Но на самом деле практика реальной жизни показывает, что такого не бывает совершенно никогда.
100%.
Давай дальше, Ань, что происходило дальше, в общем, и как-то вот ты проснулась, значит, карта там, все, три тарифа, 1 000 000 рублей буквально, да, ты начала новые шаги, как они происходили?
Дальше я думаю, где ищут вообще людей, которые помогают, собственно, развивать там онлайн-школы, вот это все. Но я как-то, знаешь, была немножко в информационном потоке всей этой движухи с онлайн-образованием. Это было уже чуть больше 2 лет назад. Я проходила периодически какие-то вебинары, то есть я немножко, знаешь, вот как на кончиках пальцев там понимала, как это примерно делается, но очень широкими мазками. Я знала, что есть акселератору, да, вот, где учат, как делать онлайн-школы. И я просто пошла в их инст... Я просто не знала никаких других названий даже, вот, кто что-то делает. И, кстати, это потом вот то, как я сейчас рекомендую, например, моим там ребятам, студентам искать какие-нибудь журналы или каких-нибудь людей. То есть главное найти вот что-то первое, одно, за что-то зацепиться, хотя бы отдаленно имеющее отношение вот к чему-то, mm-hmm. что тебе надо. Потому что, знаешь, я раньше не понимала своих студентов, которые там спрашивают, там, Анна, а как вот, не знаю, собрать команду на творческий проект или что-то, я такое, где искать журналы, я не понимаю. Я раньше думала, как можно не понимать? Ну, берешь и ищешь, там, я не знаю, да? И только когда я сама начала вот делать что-то в сфере, про которую я вообще ничего не знаю, я поняла, что, блин, это реально какое-то парализующее немножко ощущение, а что, куда вот, куда бежать, просто вообще непонятно. Короче, я пошла в инстаграм-аккаунт акселератора и просто начала читать комментарии под их постами. Я начала читать, кто что пишет, и я нашла парня, который...
Объясню для ребят. Ребята, акселератор — это агрегатор онлайн-школ, которые обучают, да. как делать вообще онлайн-школу, да.
Да, то есть там, по моим таким ожиданиям, должны были тусоваться люди, которые вот что-то в этом понимают. И я просто в комментариях нашла парня, который, мне казалось, оставлял какие-то адекватные комментарии. И все, я ему написала и говорю: «Привет, я вижу, ты оставляешь какие-то адекватные комментарии, а я тут думаю сделать онлайн-школу, может...»
А я ищу людей, которые оставляют адекватные комментарии.
Которые могут что-то адекватное сделать с моими онлайн-курсами. И он говорит: «Давай сделаем что-то адекватное с твоими онлайн-курсами», и все, собственно, я более вот первый человек, которому я написала. Это был вот первый мой сотрудник, который помогал мне вот с маркетингом, с вебинарами, да, вот эта вся тема. И мы с ним стали запускать курсы. С ним вот это был первый год моей такой активной деятельности. Максимум у нас был, по-моему, почти 8 миллионов, где-то 7-7,5.
С одного запуска, да?
Да, да, да. Вот. Но для меня это было такое, вау, типа, что так можно было? Но, если честно, это я на самом деле вот сейчас так сказала, но на самом деле, когда я это делала, я даже, честно говоря, до конца не понимала. Наверное, у меня не было, знаешь, я не тусовалась в этой сфере, я не знала, это много или мало, или, ну, знаешь, вот как-то так. Я очень сильно была погружена все еще там в свою творческую деятельность. Потом были разные периоды. Я была глубоко беременна в тот момент, когда мы сделали этот результат. И я поняла в какой-то момент, когда мы начали нанимать отдел продаж, и мне надо было слушать звонки менеджеров, как-то давать фидбэк, знаешь, что я в какой-то момент поняла, что я просто выгорела очень сильно, потому что задач становилось все больше, бизнес рос. Я продолжала заниматься и блогом, и управлением, вот, ну, уже на тот момент это, наверное, бизнесом, да, можно было назвать, потому что команда росла, и творческими проектами, и уже там 8-9 там, месяц беременности, короче, я поняла, что у меня просто взрывается мозг, я больше не могу. И я пошла на обслуживание в продюсерский центр, у которого было на тот момент несколько тоже творческих проектов со смежной аудиторией, да, для фотографов в основном. А мне показалось, что это хорошая идея, потому что они знали именно мою аудиторию. Ну и на самом деле я им благодарна, потому что вот год, как бы я там, я родила, и маленький ребенок, и в общем, мне действительно в этот год было, знаешь, вот не до управления собственной компанией, наверное, я бы так сказала. Поэтому я благодарна за этот опыт, но в какой-то момент, ну, я поняла, что, ну, как-то мы не растем, и все-таки это было, ну, для меня, знаешь, я понимала, что я вот один из клиентов, грубо говоря, и что мы с этими людьми прекрасными не строим вот такой бренд большой, масштабный, как мне хотелось, а мне хочется конкурировать там с британской высшей школой дизайна, с Setters, с потрясающими там людьми в индустрии, которых я очень уважаю. Мне хочется строить действительно большой бренд, и я поняла, что я таким образом это точно не сделаю, ну и плюс меня перестало финансово это все радовать. Вот, и я ушла, и вот с января, то есть уже чуть больше месяца, я полностью в свободном плане. Этот месяц был какой-то самый, наверное, невероятно турбулентный просто в моей жизни, потому что я собирала команду, и, знаешь, я понимала, что это просто был какой-то хаос, когда я от них ушла.
Аня, ты ушла без команды или у тебя была команда своя?
Я ушла без команды, да, то есть со мной осталась вот пара людей, которые таких ключевых, ну, как одни из ключевых, которые, слава богу, что были на самом деле, иначе бы это вообще был просто капец. И сейчас вот я просто, ну, набрала много новых людей, то есть сейчас это чуть больше 10 человек, и я прям очень рада. надо. На самом деле у меня очень хорошие сейчас ощущения, потрясающие. Люди со мной работают. Мне кажется, мы сделаем что-то очень крутое.
А если коротко, вот расскажи по структуре. Мы сильно, я думаю, в рамках этого интервью не будем углубляться. Как у вас строится продаж? То есть у вас запуски раз в месяц или всегда можно купить курс? Или у вас вообще не модель запусков? То есть вот, например, что там внутри? Расскажи.
Смотри, то есть мы сейчас вот реально мы месяц это все делаем. И если честно, мы так тушили пожары немножко это время. То есть мы сейчас берем такую паузу. И в апреле будет вот ближайший такой большой запуск уже с обновленной вообще линейкой. Сейчас меняем линейку продуктов, будем работать именно над брендом и так далее. Но в целом, да, это запуски. Но мы будем делать, конечно, обязательно воронку, которая будет постоянно продавать, да, то есть мне важно, чтобы все-таки какое-то ощущение, знаешь, финансовой предсказуемости, оно мне важно, поэтому будет какая-то воронка, да, которая будет продавать постоянно, будут запуски и будет линейка флагманский курс трехмесячный, вот сейчас он у нас такой прям большой, глубокий и более мелкий.
Ну, это, мне кажется, просто тема такого отдельного, может быть, даже мы как-нибудь это сделаем, вот именно структуру.
Да, тут очень интересно. Я думаю, знаешь, это было бы интересно вот еще где-то через вот месяц, где мы прям все это выстроим, и уже я смогу поделиться прям супер конкретикой. Как ты правильно сказал, я не человек из бизнеса, да, но я выстраиваю то, что очень важно для меня. У меня есть вкус, у меня есть понимание, что такое хорошие бренды. У меня есть очень сильная креативная экспертиза. Я знаю, что я на этом могу построить что-то офигенное. И как мы с нуля это делаем, да.
Вот смотрите, какая штука. Многие считают, что предпринимательство, вообще заниматься бизнесом, это есть, должна быть какая-то особая какая-то компетенция, либо что-то вот особая какая-то, ну, жилка, вот это есть слово, я его прям вообще очень не люблю, потому что это, ну, я совсем не придерживаюсь этой, как сказать, такого понимания. На самом деле, в действительности у человека, у мастера, то есть у человека, который развивается, например, в каком-то творческом деле, у него есть одна своя компетенция, которую он реализует. Ну, допустим, он художник, либо, допустим, он дизайнер. Но когда мы говорим про бизнес, это дополнение этой компетенции чем-то еще. То есть, как правило, а у человека, который занимается предпринимательством, больше одной компетенции, как правило, их две либо три. Еще больше обычно не бывает. И вот вторая компетенция, она часто связана, например, с маркетингом, либо с продажами. Вот как в Ванином случае, это частично маркетинг сюда дополнился. То есть у нее была своя базовая компетенция, которая дорастилась еще одной компетенцией. И дальше, опять же, нет никакой бизнес отдельной такой компетенции. Она усиливает себя тем, что она берет, взаимодействует с другими людьми. Вот ее пример, это когда она заходит в партнерство, да, с парнем, который позволяет ей выстроить все процессы, там, какие-то технические и так далее. Нет никакого особого подхода к тому, чтобы строить бизнес, не нужно обладать для этого каким-то особым качеством. Для этого нужно обладать какой-то основной компетенцией, то есть уметь что-то делать хорошо, какое-то мастерство иметь, это важно. Вот мастерство иметь важно совершенно каждому человеку. И просто отталкиваясь уже от этой одной компетенции, либо доращивать ее второй компетенцией, которая более бизнесовая. Более бизнесовая компетенция — это в сфере маркетинга, в сфере продаж, в сфере, может быть, управления людьми. Ну, как правило, это маркетинг все-таки, маркетинг-продажи. Вот. Либо коллаборация с кем-то, у кого эта компетенция в более, как бы, ну, развитом состоянии находится. И именно вот на стыке этого происходит, как бы, результат. И вот Аня тоже, как бы, подтверждает, ну, ее пример подтверждает как раз-таки именно это.
Да, слушай, ты классно сказал. Вот то, что мы как раз до этого обсуждали, про то, чтобы найти себя на стыке самых разных областей. И вот сейчас мне кажется, что действительно, как минимум, вот владелец бизнеса, да, вот такой человек, вокруг которого вся эта энергия закручивается, вот он, этот человек, как правило, действительно объединяет в себе несколько каких-то областей и дальше уже привлекает узких специалистов. И это абсолютно нормально, да? Ну, это вообще моя большая любовь, да, делегирование, построение команды, вот это все. Я очень люблю доверять людям, да, то есть я не трачу, на самом деле, очень много времени, чтобы довериться человеку, честно скажу, да?
Слушайте, это совершенно великолепная фраза. Мне кажется, она сейчас просто сделает нашу сегодняшнюю встречу. Люблю доверять людям. Вы просто, на самом деле, вдумайтесь в эту фразу. Действительно, доверять людям важно. Мое мнение совершенно точно такое же, потому что если мы все время пытаемся все проверять, все контролировать, мы далеко не уйдем. Но мало ведь доверять людям, да, потому что люди часто подводят, и, ну, это бывает совершенно нередко, это реально часто, и это как бы нормально, это тоже часть системы. Но как доверять людям дальше, когда мы так или иначе в течение жизни сталкиваемся с разными ситуациями, не всегда позитивными, когда все-таки вот это происходит, как продолжать это делать, это вот ответ, который зашит в формулировке Ани, это любить доверять людям. Ну, прям, мне кажется, прям гениальная фраза на самом деле.
Слушай, да, ты знаешь, еще добавлю то, что я у у Гарри Вайнерчука когда-то услышала, и это абсолютно тоже мой подход. Он классно сказал, что некоторые люди, они очень долго выбирают, вот кому же мне довериться, да, вот так вот долго тратить на это много времени, время как бы уходит в каком-то смысле, и дальше все равно у тебя точно так же есть риск ошибиться, даже несмотря на то, что ты очень долго выбираешь. Есть противоположный немножко подход, что ты, ну, кто-то, конечно, ты выбираешь, да, то есть, ну, вот тебе кажется, что это классный там человек, все, доверилась, и дальше он может потерять это доверие, но ему не нужно долго его завоевывать, понимаешь, в чем разница, да? То есть, если он что-то зафакапил, ну, конечно, он потеряет мое доверие, но изначально я предполагаю, что все окей, и что я доверяю, и дальше это доверие как бы можно потерять, но не надо долго завоевывать, вот. Такой подход.
Вот я, да, согласен. Я немного тоже углублю эту тему, вот тему ошибок тоже мы коснулись сейчас. Люди, мы часто думаем, что, мол, нужно хорошо подготовиться, чтобы не совершать ошибки. Вот, например, опять же, на примере Ани, она оказывается в новой языковой среде, совершенно в новом как бы мире для себя, в Лондоне. И, соответственно, вместо того, чтобы начать готовиться грамотно, как взаимодействовать, правила этикета, как живут люди в Великобритании, как правильно они строят общение между собой, какие-то вот такие штуки глобальной подготовки к действию, она не делает этого, она начинает просто делать. Какой мысли я хочу подвести о том, что все мы люди, и все мы на самом деле так или иначе, плюс-минус, совершаем одинаковое количество ошибок. И вот именно тот человек, который совершает свои ошибки быстрее, быстрее их проходит, быстрее осознает тот опыт, ну то есть делает какие-то выводы, тем быстрее и дальше он продвигается. А тот человек, который очень много рефлексирует перед действием, тот, который очень много взвешивает все за и против, тот, который хочет совершить правильное действие сразу в начале, как правило, он больше всего и буксует, как правило, гораздо медленнее продвигается. А все почему? Потому что, еще раз, мы все люди, мы все так или иначе плюс-минус одинаковые. Ну, я говорю плюс-минус, это так, я понимаю, что грубая фраза, но так или иначе. И мы, никто не застрахован от ошибок. И вот как раз-таки ключ в том, чтобы сделать как можно большее количество ошибок, как можно больше за короткий период времени, и на базе этих ошибок прийти к чему-то новому. Ань, что дальше? То есть, вот, может быть, ты тогда поделишься мыслями, какие планы дальше? Ну, вот, относительно того, что есть сейчас, а к чему бы ты хотела прийти, может быть, или вот, ну, в общем, раскрой вот эту немного мысль.
На самом деле, вообще, у меня невероятно трансформационный какой-то период и год, и сейчас я нахожусь на этапе вообще разобраться с налогами и с легализацией всех своих доходов в Великобритании. Для меня это сейчас такой очень трансформационный период, потому что это смена вновь, знаешь, смена какого-то моего мышления, потому что в России, как вы знаете, налоги там 7% УИП, например, да? А здесь там с тем оборотом, там, с тем доходом, который у меня сейчас, это где-то там 30-40%, да? Но я являюсь налоговым резидентом Великобритании, я должна платить здесь налоги. Если честно, для меня это очень был такой непростой в плане мышления и вот психологии момент. Я подключила здесь налогового консультанта, бухгалтера, сейчас мы все это делаем, будем переподавать даже мою декларацию за прошлый год, потому что я там не задекларировала свои доходы в России, и это было неправильно, и вот на самом деле сейчас для меня даже об этом говорить, это так, ну, довольно необычно, да, для меня. И знаешь, с чем я столкнулась? С тем, что мои коллеги, многие вот в России, вот когда они слышали об этом, что я сейчас этим занимаюсь, и вот будет вот так, и мне нужно вообще закладывать эти 30-40% вообще в свой бюджет, чтобы зарабатывать еще больше, если хочу тратить столько же, например. А я столкнулась с тем, что многие начали говорить, ну, а вот есть такая схема, а вот можно еще вот это придумать, да. И мне было так неприятно это слышать, ты не представляешь, знаешь, как-то вот я сейчас, ну, это, знаешь, это даже, может быть, не в тему нашего разговора, но просто к тому, что сейчас происходит. Мне было неприятно.
Ты имеешь в виду схемы налогообложения?
Ну, схема, как так придумать, чтобы уйти от этих налогов, вот я так скажу, да? Mm-hmm. А, вот можно открыть там еще 2 ИП на родителей, а они будут выводить деньги вот сюда, и тогда ты сможешь их не задекларировать. Ну, знаешь, то есть вот такой подход, больше мышления, как сделать так, чтобы это не заплатить. Я хочу себя чувствовать абсолютно свободно. И вообще вот мой бизнес, да, это про меня, для меня про масштаб, про свободу, про то, чтобы я могла твердо стоять на своих ногах и чувствовать, что я могу реализовывать любые свои проекты. И я понимаю, что для этого мне важно чувствовать, что я все делаю правильно. Поэтому, в общем, сейчас разбираюсь с вот этой частью. Она такая сложная, на самом деле.
То есть, я понял, ты хочешь, ну, придерживаться такого, как бы, одного пути, чтобы, короче, не было двойственности, да, в сознании. Потому что двойственность возникает, если делаешь какие-то двойственные, скажем, вещи.
Да, и они для меня очень этически неоднозначны. То есть, я знаю, я уже там узнала про все эти схемы, как можно это сделать, там все, да. Но я понимаю, что мне будет неприятно от этого, и мне будет неприятно думать, что я тот человек, который вот что-то там такое мутит, и при этом учит людей, как быть свободными и как опираться на себя и так далее, да, то есть мне вот здесь очень важно быть полностью аутентичной, знаешь, вот со своей какой-то этикой внутренней, с собой, чтобы дальше абсолютно искренне нести вот эти ценности дальше там в свой бизнес, mm-hmm. своим ученикам, и тогда мне это будет в кайф. Но дальше, конечно, я хочу масштабироваться, я хочу именно, знаешь, мне важно сейчас выстроить именно офигенный бренд. И я видела, что вы это, кстати, обсуждали в других этих бизнес-комнатах, что вообще есть такой шлейф негатива вокруг слова инфобизнес. И я вот сейчас думаю, как мне просто вообще максимально тоже от этого отстроиться. Я хочу сейчас убрать свое имя из названия своей компании, потому что сейчас это называется Академия Анны Радченко. Я хочу, чтобы это был просто такой, ну, нейтральный в хорошем смысле бренд, вот типа Setters, типа британки, типа Skillbox, например. Мне кажется, что здесь больше возможностей именно выстроить какой-то классный, необычный, крутой бренд, и я не хочу, чтобы он был привязан к моему личному бренду, потому что я чувствую, знаешь, какую-то ответственность, то, что мы с тобой немножко обсуждали перед нашим интервью, что как будто сейчас, если я перестану там работать с классными какими-то брендами, вообще, а может быть, я не захочу вообще заниматься какими-то арт-проектами в будущем.
Ну, классно, ну, вот, все. Я вот расшифрую, может быть, да, для ребят тоже, что они имеют в виду, uh-huh. или точнее как бы дополню. Вот мы когда строим, ну, говоря про образовательный бизнес или в целом бизнес, построенный на личности, это бизнес неотчуждаемый. То есть, условно говоря, если вы являетесь лицом этого бизнеса, если вы проводите какие-то консультации, либо, неважно, у вас какая-то онлайн-школа, это бизнес, который нельзя продать. Ну, то есть он неотчуждаемый. Но когда мы выводим бизнес за пределы своей личности, при этом личность там может присутствовать, ну, в формате там директора, управляющего, как угодно. То есть и мы называем это не школой Анны Радченко, например, а школой и каким-то названием, такой бизнес автоматически становится отчуждаемым. Это значит, что его можно продать, это значит, что можно завершить цикл взаимодействия с этим бизнесом, там, например, перейти заниматься чем-то другим. С этой точки зрения мне такие модели в целом тоже нравятся больше, несмотря на то, что, ну, бизнес, построенный на личности, он, как правило, ну, как правило, скажу, не всегда, конечно, порой легче масштабируется, вот, но с точки зрения такой долгосрочной игры, с точки зрения как бы выхода за пределы этого, это все-таки больше имеет смысл строить отчуждаемую компанию, которую можно упаковать, которую можно продать, передать кому-то другому и как бы продолжить дальше свой путь в какой-то, может быть, другой стезе, там, смежной, либо какой-то параллельной, вот.
Да, ты знаешь, я с тобой полностью согласна. Тут, если честно, я, наверное, не мыслю в категориях отчуждаемости, хотя спасибо, это тоже на самом деле важно, и you never know, да, может быть, в будущем я действительно захочу его продать. Почему нет, да? Но сейчас мне важнее об этом думать именно с точки зрения позиционирования бренда. И я здесь вижу просто больше возможностей и больше возможностей, да, просто вынуть оттуда себя и не чувствовать, что я должна пилить там сторис бесконечно, хотя я в целом это люблю, но мне это иногда непросто дается.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Я хочу вообще уходить вот от этой модели, что, да, блогерские запуски — это офигительно, я хочу это использовать, но чтобы это было, знаешь, как вишенка на торте в моем бизнесе, да, вот это еще mm-hmm. один момент, над которым я сейчас хочу поработать, чтобы это было как приятное дополнение, но не основа моей прибыли. Были, знаешь, что хорошо, ну, я вовлекаю или нет.
Да, да, понял тоже, о чем ты говоришь. Мне кажется, мы с Аней прошлись действительно по всем темам, начиная от как бы становления еще в Москве, от какого-то мышления, ну, то есть, что делать дальше, до Лондона, да потом реализации конкретно уже в своем проекте. То есть, пример человека, который не предприниматель, который не интересовался никогда бизнесом, и более того, сейчас даже не интересуется в какой-то мере, ну, то есть, не живет этим, то есть, он живет, нельзя сказать, что своим мастерством, человек, который просто живет творчеством, просто живет созданием, и он это создание накладывает на все то, что делает. И вот это очень, ну, классный пример, и вот мы как раз-таки прям затронули все вот эти этапы. Вот, ну что, ребята, давайте, наверное, такой, да, подведем финальную, в общем, черту, то будем тогда прощаться, финалить.
Спасибо большое, Дим, мне на самом деле вообще очень понравилось, и мне кажется, ты замечательный интервьюер, и вообще спасибо тебе большое, офигенная площадка, офигенный формат. Ребят, спасибо вам большое, вообще невероятно теплая атмосфера, очень рада.
Да, мне тоже очень понравилось, так было интересно с тобой поговорить, и вот этот путь, я думаю, что образ мышления как раз-таки перенять, передать его другим. Мне кажется, как раз таки в этом и есть все.
Юху! Классно, что дослушали до конца. Спасибо вам, ребята. Пользуйтесь моим промокодом «Прорыв» для того, чтобы работать над качеством своей жизни еще эффективнее с личным психологом, психотерапевтом. Это наши прекрасные партнеры Zigmund Online. Вся информация в описании. Скидочка прекрасная — 300 рублей. Так, чтобы первые два занятия для вас стоили всего лишь 2190. По-моему, это офигенная цена. за то, чтобы чувствовать себя еще увереннее, спокойнее и вообще идти в ту сторону в своей жизни, в которой вы действительно хотите идти, не оглядываясь и с удовольствием. Вот как-то так. На этой радостной ноте будем завершать наш сегодняшний выпуск. Спасибо вам и до следующей среды.